На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе главные врачи и оппозиция в Грузии спорят о принципах и результатах системы быстрого тестирования. Новый премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия встретился с членами кабинета, исполняющими обязанности министров, и обсудил насущные проблемы. Единственная больница в Ахалгорском районе прекратила госпитализацию больных. Ее готовят на случай вспышки коронавирусной инфекции в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. В Грузии продолжаются споры, вызванные откровениями клинического директора инфекционной больницы Марины Эзугбая. Комментируя резкий рост инфицированных коронавирусом, она подчеркнула, что это обусловлено агрессивным тестированием. Заявление подверглось резкой критике со стороны оппозиции. Детали в материале Ираклия Орагвелидзе.
Рекордный рост за последние дни инфицированных в Грузии объясняется наращиванием темпом тестирования. По крайней мере, так прозвучало вчерашнее пояснение клинического директора инфекционной больницы Марины Эзугбая.
25 случаев. Да, это много. Но хочу подчеркнуть, вчера в масштабах страны было проведено большое количество тестов. И это поясняет существенный прирост в сравнении с другими днями. В течение следующих дней агрессивное тестирование не будет проводиться. И, надеюсь, показатель будет иным.
Оппозиция считает объяснение врача, по крайней мере, непонятным, заявил член Политсовета Европейской Грузии, бывший министр здравоохранения страны Зураб Джабирашвили.
В ситуации, когда правительство объявило о пошаговом плане выхода из режима чрезвычайного положения с очень большой задержкой, широкомасштабное тестирование является одним из необходимых средств предотвращения скрытого, неконтролируемого распространения коронавируса.
Тина Букучава, член политсовета нацдвижения, назвала заявление Марины Эзугбая тревожным.
Заявление действительно очень тревожно и ставит вопросы о том, является ли ее главной задачей определение количества пациентов или ведение искусственной статистики,
заявила оппозиционер. На обвинение оппозиции последовал ответ директора Национального центра контроля над заболеваниями Амирана Гамкрылидзе. Заявление о том, что невысокие цифры по инфицированным в Грузии по сравнению с другими странами продиктованы отсутствием надлежащего тестирования, не соответствует действительности, заявил он. Параллельно ослаблению карантинных мер количество тестов будет нарастать, заверил главврач страны. Мы серьезно расширили тестирование с прошлой недели, то есть мы увеличиваем количество ежедневных тестов. Сейчас у нас 10 лабораторий, вчера у нас было 920 тестов, а на протяжении прошлой недели 700. Мы уделяем особое внимание группе высокого риска, моим коллегам. В целом, со следующей недели мы планируем наращивать число тестов до 2000 в день. На этом фоне обнадеживающим можно назвать новости из Батуми. По словам Тенгиза Церцвадзе, директора Центра клинической иммунологии СПИДа, тамошние врачи применили озонотерапию против нового коронавируса, что по предварительным данным имело большой успех. По словам иммунолога, с применением этого метода лечения болезнь была устранена значительно более в сжатые сроки, чем по существующей практике. По состоянию на утро 26 апреля число людей, зараженных коронавирусом, за сутки увеличилось еще на 29 человек и достигло 485. Скончался еще один человек. 83-летний пациент умер от коронавируса на фоне заболевания сердечно-сосудистой системы. Между тем, за два последних дня карантин введен в трех новых населенных пунктах Балнийского муниципалитета, где выявлено в общей сложности
19 инфицированных. В рамках чрезвычайного положения там обустроены контрольно-пропускные пункты. Постепенно входит в русло ситуация в соседнем Марнаульском муниципалитете, где на уходящей неделе прошли массовые протесты фермеров, требующих незамедлительной реализации урожая огурцов. Благодаря своевременной реакции властей на протяжении последних дней было закуплено до 250 тонн продукции, что позволило значительно разрядить обстановку. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
После выступлений марнаульских фермеров на уходящей неделе моя коллега Нана Плиева провела некруглый стол. Как карантин подогревает протест и ждет ли Грузию волна недовольства?
Грузия продлила действие чрезвычайного положения до 22 марта. Между тем, сегодня в одном из эпицентров распространения коронавируса в стране, в Марнаульском районе, фермеры собрались на стихийную акцию протеста. С чем мы имеем дело? Это отдельный случай недовольства или предвестник социального взрыва? Говорим с экономистом, членом Академии естественных наук Грузии Александром Твалчерилидзе и психологом Рамазом Сахварелидзе. Добрый вечер, господа. Грузия небогатая страна, и ограничительные меры бьют в первую очередь по самым бедным, по самым беззащитным. Чем это чревато?
Я с вами согласен, что Грузия маленькая страна, но то, что не богатая, с этим не согласен. Я всегда называл Грузию страной неиспользованных возможностей. Ну, в особенности...
Назовем это так.
Да, термин «небогатый» абсолютно не подходит именно к Марнаульскому району, где, я думаю, это одно из редчайших мест в мире, где в год собирают два урожая. Недовольство было вызвано двумя факторами. Что они сами не могут выйти сейчас на рынок и продавать свою продукцию, должны это делать через посредническую дистрибьюторскую фирму. А второе то, что спрос на сельскохозяйственную продукцию в Тбилиси низкий, потому что из Тбилиси в последнее время уехало около 300 тысяч человек. И поэтому спрос пал. Значит, дистрибуция должна производиться гораздо дальше, а организовать это за 2-3 дня практически невозможно. Но я думаю, что все постепенно вернется на круги своя, как при мучных бунтах люди покричали и успокоились. Однако это, без всякого сомнения, сигнал, что работать надо получше, чем сейчас.
В отличие от фермеров, которые сегодня договорились с представителями центральных властей, есть люди, которым нечего продавать и которые находятся в более тяжелых экономических условиях. Правительство успевает оказывать и отвечать на эти риски?
Нет, послезавтра будет представлена программа правительства. Конечно, они очень много. Ведь без работы осталось не одна сотня тысяч человек. И всем им нужна какую-то помощь. Эта помощь постепенно оказывается. Но, естественно, они получат ту сумму, не то благосостояние, которого они добивались своим трудом, им не удастся. Здесь будет работать принцип, да, не до жиру быть бы живу только. А вот как-нибудь пережить эти 2-3 тяжелых месяца, потом постепенно все вернется на круги своя. Не забывайте, что Грузии удалось мобилизовать около 3 миллиардов долларов до конца года, и эти суммы постепенно будут поступать.
А что будет означать вот этот пост?
Одну минуту. Так, Мунчу. Будут поступать и в государственный бюджет, и в центральный банк, и одновременно будет передаваться бизнес всяким ассоциациям. Первые 43 миллиона придут на этой неделе, уже до конца месяца.
То есть как будет выглядеть экономика, когда снимут ограничения, когда отменят карантин? На круги своя, что вы имеете в виду? Как это все будет работать и выглядеть? Она вернется к докризисным показателям?
Для того, чтобы вернуться к тому темпу развития или к тому темпу состояния, который мы имели до начала вот этой пандемии, потребуется приблизительно 1,5 года. В этом году внутренний валовый продукт опустится примерно на 3-4%. Ну, это очень неприятно, но не катастрофа. В общем, Грузия, как экономический конгломерат, не развалится, без всякого сомнения. Нас ждут тревожные, тяжелые дни, но эти дни мы, я думаю, сможем как-то побороть.
спросим, как это пережить. Батно Рамаз, сейчас время не только эпидемиологов, но и психиатров. Какой запас психологической прочности человека? Сколько люди могут жить в условиях ограничения? Мириться с этими условиями?
Трудно пережить любые ограничения в свободе. Наша животная натура тоже требует движения и изменений. Тут удивляться нечего. У нас это естественное требование того, чтобы хотя бы передвигаться. Но я слушал сейчас очень внимательно и целиком согласен с тем, что Грузия переживала и не такое. Мы пережили в 90-е годы две войны. И развалена была экономика до такой степени, что не было ни электричества, ни газа, ни хлеба и так далее. И все, в принципе, вернулось на круги свои.
Но это был долгий путь, Батон Урамаз, возвращение к норме, скажем так.
И это долгий путь не только для Грузии. Большое значение сегодня имеет, в данном случае отвечаю, конечно, как психолог, большое значение именно для психологической устойчивости имеет то информационное пространство, в котором мы живем. Не будь информации со всего света о том, что происходит в других странах, наверное, было бы очень трудно провести эти тяжелые, так сказать, ограничения, но люди увидели, что происходит вокруг, цели в Испании и так далее.
Как раз хотела спросить у вас про информационный фон. Мы видим два любопытных явления. С одной стороны, растет авторитет экспертов, грузинские врачи стали звездами прайм-тайма, эпидемиологи, я имею в виду. С другой, все больше небылиц и откровенных фейков, которые люди верят. Что происходит, когда ковид-диссидентами, вот эта бедность встречается? Насколько это опасно?
Бедность всегда опасна, никогда не является желательным гостем. Но довольно сильные в экономическом плане богатые страны являются как раз источником этих версий. Там распространено этих версий уйма. Сейчас и у нас получило распространение исследования немецких специалистов и так далее по поводу того, что нет никакого коронавируса, и это заговор против и так далее и тому подобное. Ну, наверное, такова природа человека.
В чем причина, в чем корень этого явления?
Среди одних людей растет вера во врачей, а среди других теории заговора их больше привлекает. Просто люди по-разному построены. Это разная духовная архитектура влияет на такие различия. Но что же касается стрессоустойчивости людей, во многом это определяется тем, что происходит вокруг, как другие ведут себя. И увидев, что какие-то тяжелые условия сегодня переживается также Испания, где гораздо более строгие уже внесены ограничения, тут облегчается у человека состояние тем, что не только он один в таком тяжелом положении. Информационное поле будет делать свое доброе дело.
А еще одна параллель, которую в последнее время с иностранной страной часто проводят на грузинских телеканалах, это так называемая шведская модель, где, с другой стороны, гораздо больше и зараженных, и жертв. Насколько уместны эти сравнения для Грузии, в том числе с экономической точки зрения, по-вашему?
С моей точки зрения, они абсолютно неуместны по ряду причин. Первая причина, ну, вы сами понимаете, что Швеция гораздо более богата, одна из самых богатых стран в мире. И страна, причем, где разница, скажем, между зарплатой премьер-министра и рабочего всего 25%. То есть Швеция – это страна, где просто законом запрещено между гражданами разговаривать на «вы», да, все на «ты» друг. воздуху обращаются. Это страна, не имеющая ни очень богатых, ни очень бедных. Это страна, представляющая единый слой умных и не очень умных, честных и не очень честных людей. Но это единая, очень монолитная нация. Это раз. Во-вторых, в Швеции очень сильная, одна из самых сильных в мире система здравоохранения. Швеция может себе позволить выдержать такое количество больных. В Грузии может выдержать одновременно лечение от коронавируса не более 1600 человек. Поэтому вот эта шведская модель, которая, да, все мы должны переболеть коронавирусом, или кто умрет, тот пускай умрет, для нас совершенно неприемлемо, у нас получится второй Милан. Просто-напросто наша ни экономика, ни здравоохранение, ни социальная сфера вот этого такого коллапса, такого удара по психике, в первую очередь, и потом по здоровью уже не выдержит. Я совершенно вот согласен с Рамазом, то, что он говорил насчет психологического настроя, но добавлю, что мы исторически привыкли к нашествию. Вся история грузинского народа – это борьба за выживание. И здесь у нас стойкость, и иммунная в том числе, стойкость очень высокая. И мне представляется, что у нас идет один неприятный месяц, а потом все будет постепенно облегчаться. Как и все другие, я тоже сижу дома и тоже, как и другие, смотрю и фейк-ньюсы, и нормальные ньюсы. И тех, у кого на языке теория заговора, тем, вернее, я очень рекомендую прочитать мою книгу Фуко Умберто Эко.
Презентация плана антикризисного состоится действительно в эту пятницу. Вы отмечали уже 24 апреля. Может быть, то, что этого плана не было до сих пор, это и множило некоторую неопределенность?
Да, вот вы знаете, в чем дело. Коронавирус здесь играл и положительную сторону тоже. Это очень цинично так говорить, но это так. Вот уже 25 лет я кричу, что Грузия – это страна, у которого нету плана стратегического экономического развития. Вот Рамас помнит, что еще в 11-м, в начале 11-го года, в конце 10-го года, когда полностью была потеряна надежда на лучшее время, мы писали книгу, которая называлась «Программа социально-экономического развития Грузии». И главный пафос ставился на то, до чего правительство задумалось только сейчас, что нельзя, чтобы страна развивалась, полностью завися от импорта. Надо непременно развивать местное производство, и местное производство должно быть непременно базироваться на национальных ресурсах, как природных, так и интеллектуальных, гуманитарных ресурсов. И вот эту простую, и для того, чтобы понять эту простую истину, им нужна была вот эпидемия или пандемия коронавируса. Когда они поняли, что ждать уже от других стран многого нельзя, потому что все стараются самосохраниться. Мы об этом кричим уже очень давно, а вот государство подходит к этому только сейчас. И только сейчас они понимают, что нельзя жить, не имея нормального, экономически, математически, социально и так далее, выверенного, обсчитанного плана экономического развития.
Батнур Рамаз, коронавирус меняет не только, судя по всему, структуру экономики, но меняет и формы иногда протеста и недовольства. Мы видели онлайн-протесты во многих местах мира. Мы видели протест с соблюдением социальной дистанции, как в Израиле. Ожидают ли Грузию в этом смысле какие-то турбулентные времена, особенно в год выборов? И что может стать триггером?
Конечно, прогнозировать трудно, многое ожидается, но я позаимствую одну идею из реплики Сандро. Грузия жила на протяжении многих веков в режиме опасности. Естественное состояние. И сегодня мы увидели проявление этой исторической памяти. Вдруг это национальная страна, не очень-то организованный народ и так далее. Эти люди стали организованными. Они мобилизировались. автоматически и, в принципе, соблюдают все рекомендации и правила. Чему удивляемся все мы? Даже это мы, грузины? Это удивительно. Но, наверное, вот эта историческая память, генетическая память у нас пробудила этот боевой дух. Идет война, и мы должны мобилизироваться. Я думаю, что вот по этой линии, если будет продолжено наше развитие, и если мы во всех случаях, в том числе и в экономике, увидим вызов, увидим бой, где каждый солдат имеет значение. Сейчас мы в режиме коронавируса все чувствуем себя солдатами, потому что стоит одному ошибиться, он может навредить многим людям. И если в любой ситуации каждый из нас будет чувствовать солдатом, то вряд ли возникнут хаотичные процессы.
Я спросила вас про триггер. Например, накануне появилось видео Бидзина Иванишвили в ТикТоке, в социальной сети, наверное, вы его видели, которое привлекло внимание очень многих и вызвало противоречивые эмоции, далеко не, скажем так, объединило.
Тех людей, о которых вы говорите, я, честно говоря, тоже не в восторге от этого видео, но не очень-то серьезно я для того, чтобы тратить столько энергии. Но есть определенная группа людей, которые хотят, чтобы было бы все плохо.
Хотят, чтобы
во время
было плохо.
Большевики, это был лозунг большевиков. Чем хуже, тем лучше для нас. Есть такая группа, политически заинтересованная в этом группа, но их, в принципе, они много шумят, но их мало.
А время социальных потрясений станет временем популистов и таких людей?
Не исключено, но я не думаю, что именно эти группы оказались в центре внимания. Это те же группы, которые организовали сегодня в Болнисе и в Мариуполе акцию протеста. Ту акцию, из которой сейчас может появиться новая вспышка, потому что люди были в близком контакте с друг с другом. Вот с такой моралью, конечно, можно любой переполох устроить.
Спасибо вам за участие в нашем некруглом столе. Я напомню, что с нами из Тбилиси были Рамаз Сакварелидзе и Александр Твалчерелидзе.
Вела некруглый стол Нана Плиева.
Круглый стол.
Уходящая неделя отметилась и выступлениями во Владикавказе, которые не ушли от внимания моего коллеги Вадима Дубнова. Демократия от коронавируса не лечит, считает он, но даже для чрезвычайного бегства от свободы демократия приспособлена лучше, чем любая недемократия.
Вирус – ложь, отдайте деньги. Иногда, чтобы расставить все по местам, нужно все подменить и перепутать. Коронавирус вам нужен, чтобы нас обокрасть, сказали владикавказцы своей власти, и власть, с которой впервые заговорили на ее же языке кривой реальности, не нашлась с ответом. Вирус несправедлив и аполитичен. Демократия не лечит, о чем торжествующе, читая статистические тренды, настаивают ее оппоненты. И у них действительно дела пока не так катастрофичны, как должно было бы следовать из логики сериала «Чернобыль». Вирус никого не заставляет платить по историческим счетам, это правда. Но даже из этой безидейности уже все равно кое-что можно выудить. Статистика не создает трендов. Статистика только рисует гистограммы. А гистограмме все равно Бруклин или Лукашенко, Пол Пот или протестантская этика, как для переплетчика, нет разницы между Бродским и Дарьей Донцовой. А в нашей истории особенно легко обмануться, так как методика спасения примерно едина. Максимальное расщепление человеческих связей. Детали в сроках и степени жесткости. Но это те самые детали, которые будто созданы для дьявола, наслаждающегося видами демократии, пожирающей саму себя. У разных демократов это получилось по-разному. И списки аутсайдеров и лидеров, если, конечно, не считать предсказуемых, хоть не с самого начала немцев, напоминают случайные выборки. Кто мог предположить, что успешнее других окажутся австрийцы и даже греки, а безукоризненные прогрессисты, голландцы, англичане и американцы окажутся в числе рискованных лузеров? Система, как выяснилось, действительно не стала страховкой, но она никому полиса и не выписывала. Ее суть в другом. Оказалось, точнее подтвердилось, что свобода гораздо лучше, не свобода приспособлена к принятию антинародных в лучшем смысле этого слова решений, без которых не обойтись, когда все по-настоящему, а не как с международным терроризмом и врагом у ворот, будь то НАТО или эмигранты. Демократия – это еще и оперативное признание за властью права на чрезвычайную недемократию. Сама отказ от свобод – только предисловие к роману, развязка в сроках их возвращения и рассказе власти о том, как она одолевала свалившееся на нее искушение. А вот лидерам наций, привыкшим в своем узком кругу полагать слово «легитимность» прибауткой, уже сейчас куда труднее. Можно, конечно, смеяться над тем, что тезис о Белоруссии, как последнем диктаторе Европы, трансформировался в Белоруссии последним в Европе чемпионат страны по футболу. Можно негодовать. А можно просто примириться с логикой ручного управления. Казалось бы, чего проще? Всю карантинную безжалостность подкрепить чрезвычайным положением или хотя бы чрезвычайной ситуацией. Но нет. Так уже, кстати, бывало в Чечне, которую утюжили градами, но отделывались ни к чему не обязывавшими власть эвфемизмами типа режима КТО. Сегодня этой власти с ее окончательно закостеневшими рычагами суставами можно было бы даже посочувствовать поддавшей минутной слабости и зажмурясь допустить, что она и в самом деле хочет сделать что-то спасительное, а не только уберечься от Владикавказа. Пусть, но никак. Не может она позволить себе то, что позволяет себе нормальный мир. Потому что ручное управление – это как чернобыльский реактор, который построен с неустранимой ошибкой. А закрыть его нельзя, потому что об альтернативах никто не задумывался. Не потому что не знал об ошибке. Правду никто не скрывает. Просто она никому не нужна с технологической точки зрения. Ее знают, но успешно преодолевают. Скажем, официально самозанятых в России числилось полгода назад 250 тысяч. Из них 130 тысяч в Москве. Ау, откликнитесь, кулибины в гаражах, парикмахеры на дому, швеи, переводчики, репетиторы, и кто-то не знает, что их тьмы и тьмы и тьмы. Все знают, но в такой управленческой модели это совсем недорогая плата за бонусы ее менеджеров. Закрыть школы – один из главных очагов риска, а куда деваться миллионам бюджетных родителей и клерков, если заранее известно, что платить им никто не собирается. Ручное управление с функциональной точки зрения может и работать, но одна беда – у нее по определению нет запаса прочности. И когда все случается по-настоящему, власть вынуждена тянуть время. Рассказывать, как полезно пропустить рюмочку, желательно на пригорке, где ветерок, с болезненной частотой повторять что-нибудь про армию. Это выглядит парадоксом. В отличие от демократической, эта власть до последнего не готова быть по-настоящему, решительно тиранической. Она до самого конца думает, что может выиграть время, и точно знает, что время на самом деле можно только проиграть. И лучше всего она знает, что ни в чем не может рассчитывать на своих граждан. Это обратная сторона общественного договора глубинного государства с глубинным народом. Оба знают. Граждане ни на что это государство не уполномочивало, поскольку оно их об этом не спрашивало. Стало быть, государство должно знать, что действует исключительно на свой страх и риск, чему оно, во-первых, не обучено, во-вторых, ему страшно, а в-третьих, ничего другого не остается. Значит, приходится приступать коряво, потому что вручную, с опозданием и с учетом оголившейся легитимности, чувствуя себя оккупационной администрацией, пусть и на собственной территории. Это апофеоз государственного превращения, когда его уже не в чем винить, потому что мутация случилась, а обратного пути у эволюции нет. Но, похоже, нам все равно скоро расскажут, что Путин всех переиграл, а в Белоруссии так никто от коронавируса и не умрет. Вирус несправедлив, и если бы конспирологи были честнее, они бы признали. Если это и похоже на заговор, то на заговор антиглобалистов. Объектом поражения стал мировой авангард, дивный новый мир без границ, в чем небе тесно от воздушных путей, чья земля, как глобальный оазис, всемирный мол, глобальный Лувр и Сантьяго Бернабеу. Возможно, это один из принципиальных факторов масштаба первичного поражения, а они несравнимы для тех, кто в центре всемирного притяжения, и тех, кому повезло быть историческим тылом на пути от Атлантики до Урала. И статистика необорима. Наша смертность против их смертности – наш заслуженный исторический бонус. А все, что не статистика, то пустое. И если министр здравоохранения Грузии не знает доказательных исследований о вредоносности причастия одной ложкой, то кто станет всерьез высчитывать смерти, которые проще простого было предотвратить, если бы ДНК у государства был хоть немного другим? Этих смертей все равно в разы меньше, чем потенциального противника, чего еще надо. Демократия не выписывает полиса, но оплачивает его. А не демократия, ровно наоборот. То, что для англичан и голландцев ошибка, пусть и фатальная для нас неотвратимая норма, и у каждого свой Владикавказ, все это могло бы стать системой аксиом для дальнейших осмыслений. Конечно, сама тема грядущей смены вех – счастье для любителей космогония, мегалитизма и прочей геополитики. Тем более, что в этом жанре ничем не рискуют как провидящие триумф солидаризма и возвышение государства, так и пророки либерального ренессанса. Но из этой полемики все равно почти наверняка выплывятся философские и ценностные прорывы. Возможно, болезненные, но ведь и 68-й – это гораздо больше и глубже, чем просто пылающий Париж. но не везде. Там, где человек чувствует себя гражданином лишь при встрече с полицией, вся полемика ограничится живостью политических мыслителей школы загибания пальцев в подсчетах, сколько осталось Евросоюзу. Правительство примет постановление о неотложных мерах по преодолению последствий светопредставления, а парламент объявит народу, сразившему чуму 21 века, некоторое количество временных льгот за счет какого-нибудь налога, который давно хотелось ввести, но не было повода. А там, где вместо общества, как показала историческая практика, достаточно быть трудовым коллективом во главе с ушлым бригадиром, ничто так не ценится, как льготы. Это, впрочем, не помешает поставить Владикавказ рядом с Берлином, Миннесотой и Тель-Авивом, не вдаваясь в нюансы, как со статистикой, которая все равно, что Бруклин, что Лукашенко. Осмысление придет в этот коллектив потом, как джаз, вареные джинсы и толерантность, как всегда, отраженным светом, искаженным эхом и словами, смысл которых осознает и оценит узкий, очень узкий круг людей, которые больше не ошибутся, как в 91-м, приняв рефлексию за надежду. А во Владикавказе, может быть, никакая гистограмма и не зафиксирует вспышки заражения после попытки карантинной революции. И это снова подтвердит, что никакого коронавируса нет и в помине.
Это был материал Вадима Дубнова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Бочеришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей. Более 200 тысяч человек по всему миру стали жертвами пандемии коронавируса. В мире более 2 800 000 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них выздоровели 830 тысяч человек. Эти данные публикует Американский университет Джона Хопкинса. Больше всего летальных исходов в США – 53 тысячи, при общем числе заболевших – 930 тысяч. Власти 5 государств к настоящему времени сообщили, что число умерших от новой болезни превысило 20 тысяч. Кроме США, это Испания, Италия, Франция и Великобритания. Среди крупнейших европейских стран по числу летальных исходов выделяется Германия. 5846 умерших, 156 тысяч заболевших. Канцлер Ангела Меркель неоднократно отмечала, что медицина Германии справилась с нагрузками и не допустила перегрузки системы здравоохранения. В последние дни в Германии объявлено о постепенном ослаблении ограничений для бизнеса. Одновременно всем гражданам строго рекомендуется соблюдать правила социальной дистанцированности. В настоящее время Грузия находится на пике заболеваемости коронавирусом, и главная задача заключается в том, чтобы выйти на плато эпидемии. Об этом сегодня, 26 апреля, на брифинге сообщил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе. Наша задача будет состоять в том, чтобы взять этот пик под контроль, так сказать, выйти на плато эпидемии. Чтобы это была не Джомолунгма, а всего лишь небольшой холм, сказал он. Имнадзе добавил, что в течение двух последних дней в Грузии фиксируется особенный рост новых случаев, однако эти показатели не являются чрезвычайными. По его словам, существующая статистика указывает на то, что управление эпидемией происходит эффективно. Как известно, за последние сутки по стране выявлено 29 новых случаев коронавируса. Замглавы Национального центра по контролю заболеваний добавил, что ситуация с распространением коронавируса по регионам указывает на то, что население крупных городов внимательнее относятся к рекомендациям специалистов и соблюдению режима ЧП, нежели жители сел. Оставаться дома значит оставаться дома, сидеть дома. Сегодня мы получаем печальные результаты, например, в Болнисе и Тетрицхару. Одна из мечетей Кизляра закрыта после пятничного массового намаза из-за несоблюдения рекомендаций не проводить религиозные обряды с присутствием людей в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно приказу муфтия Дагестана, до 30 апреля не допускается проведение религиозных обрядов и церемоний с присутствием людей. Для верующих проводятся онлайн-богослужения, сообщает Кавказский узел. Озвучены и новые ограничительные меры. В частности, запрещено посещать кладбища и места скопления людей, а также богослужения, включая Таварих намаз. А все намазы, совершаемые в святые ночи в Рамадан, следует проводить дома. Несмотря на все предостережения и призывы не посещать мечети и не нарушать режим самоизоляции, некоторые граждане упорно продолжают это делать, говорится в обращении муфти, опубликованном на сайте муфтията. В обращении отмечается, что в случае несоблюдения ограничений та или иная мечеть будет полностью закрыта, как это уже было сделано в городе Кизляр. Еще 2 человека, зараженных коронавирусной инфекцией, скончались в Ингушетии. Общее число скончавшихся составило 15 человек, сообщил оперативный штаб. По информации Кавказского узла, число инфицированных в Ингушетии достигло 515 человек, выздоровели 67, 13 скончались. Белорусская авиакомпания «Белавия» выполнит 3 специальных рейса, чтобы доставить граждан Грузии из Минска в Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Грузии. Рейсы назначены на 3, 10 и 17 мая. Они выполняются в координации с правительством Грузии. В ближайшее время для возвращения граждан запланировано еще 6 рейсов авиакомпании Georgian Airways из европейских столиц. 27 апреля Варшава-Тбилиси, 30 Мадрид-Тбилиси, 2 мая Прага-Тбилиси, 5 мая Афины-Тбилиси, 7 Амстердам-Тбилиси, 9 мая Берлин-Тбилиси. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает крайностями заявление МИД Грузии отозвать своего посла в случае назначения бывшего президента Грузии и экс-председателя Одесской областной администрации Михаила Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ в украинском правительстве. Со ссылкой на источник передает Униан. Украина – суверенное государство, и она сама определяет, кого куда назначать, какую власть формировать, руководствуясь законами и Конституцией, убежден Кравчук. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время готово тронуться с места и начать движение. Наш постоянный автор Александр Черкасов предлагает прислушаться к голосу времени, к тому, как люди откликаются на главную новость последних недель.
Новости последних недель определенно не вписываются в плоский привычный отечественный пейзаж. Не только приходящие с Кавказа, но и из лесов и с холмов среднерусской возвышенности. О время, в котором стоим. Сколько раз в последние годы приходило на ум чегемское присловие из эпоса Фазиля Искандера. Похоже, это время готово тронуться с места и начать движение. Начальство, привыкшее к роли единственного делателя известий, поставившее всем прочим место в эпизодах «Кушать подано» и «Массовки», похоже, потеряло текст и несет отсебятину. Ремарка «Шум в зале» становится главной составляющей действия, еще не начавшегося. Прислушаемся к шуму в зале, к голосу времени, к тому, как люди откликаются на главную новость последних недель и месяцев. Пандемия, или, как сказали бы раньше, поветрие, оказалась не очередной спущенной сверху пустышкой и не местной кампанией на вроде козлатуризации. Речь идет о полной гибели всерьез, но отвыкшие от реальности люди пока не способны это осознать. Или наоборот, способны, но яростно не желают. Это относится ко всем, включая столичных жителей, которых Фазиль Искандер тоже не обидел вниманием. Единственная особенность москвичей, которая до сих пор осталась мною неразгаданной, это их постоянный, таинственный интерес к погоде. Бывало, сидишь у знакомых за чаем, слушаешь уютные московские разговоры, тикают стенные часы, лопочет репродуктор, но его никто не слушает, хотя почему-то и не выключают. Тише! Встряхивается вдруг кто-нибудь и поднимает голову к репродуктору. Погоду передают. Все, затаив дыхание, слушают передачу, чтобы на следующий день уличить ее в неточности. Можно подумать, что миллионы москвичей с утра уходят на охоту или на полевые работы. Ведь у каждого на работе крыша над головой. Тут есть какая-то тайна. На работу москвичи теперь по большей части не ходят, как и жители остальных городов, столичных и не очень. И интересуются все больше в интернете и не про погоду, а про коронавирус. Сколько заболело сегодня в Москве, а сколько вчера? Да. После чего беседа перетекает в сравнение и обсуждение цифр. Неважно, что все наверняка знают или догадываются, чего стоят эти цифры, но об этом мы еще поговорим. Но обладание статистикой дает иллюзию контроля над происходящим, как раньше знакомство с прогнозом погоды. Ведь коронавирус явился нам в совсем не искандеровской роли Джокера из фильма про Бэтмена. Знаешь, что я заметил? Никто не паникует, когда все идет по плану. Даже если этот план чудовищен. Если завтра я заявлю прессе, что один из членов банды будет застрелен, если грузовик-солдат взлетит на воздух, паники не будет. Потому что все это часть плана. Совсем немного анархии, нарушение установленного порядка, и все вокруг повергается в хаос. Я носитель хаоса, и знаешь, что является основой хаоса? Это страх. за интересом к столбцам и строкам, за вниманием к графикам и гистограммам прячется то самое осознание, что смерть может прийти в твой город, на твою улицу и в твой дом. Одним из способов сопротивления стало отрицание. Ковид-диссиденты ставят под сомнение саму пандемию, считая ее заговором корпорации или правительства своего или мирового. Более продвинутые рисуют свои таблицы и графики, доказывая, что все происходящее не более чем очередной сезонный грипп, использованный с целью отвлечения пролетариата от насущных задач классовой борьбы. Спорить с этим трудно, да и не стоит пытаться. Вряд ли кто-то пожелает оппоненту убедиться при столкновении с реальностью, которая сегодня есть смерть. Но таблицы и формулы остаются уделом узкого круга ограниченных людей, не утративших остатки верхнего образования. Тем же, кто смотрит телевизор, кто сорвал завесы и открыл секреты мироздания вместе с ведущими аналитических программ, доступны более простые и достоверные объяснения. Исследователь городского фольклора Александра Архипова описывает новейший извод старого страха. Вирус – лишь прикрытие для всеобщей чипизации и создания цифрового концлагеря. Появились новые подробности. Хитом последних двух дней стал жидкий чип, который якобы вливают через капельницы, а также прививки смерти, которые будут делать под видом тестов, так убивают бедных и неугодных. Жидкий чип – это серьезно. Такое не придумать человеку, испорченному техническим вузом. Однако, продолжает Архипова, гораздо опаснее, мне кажется, другая разновидность той же самой конспирологии. Ее вредоносность заключается именно в ее правдоподобности. Тут нет фантастических элементов типа жидкого чипа. Эта версия говорит, вируса тоже на самом деле нет. Его видимость создает правительство. Доказательством этого является утверждение, что в Ставрополе, в Владикавказе и других местах Российской Федерации, но чаще всего это Северная Осетия и Юг России, медики предлагают родственникам деньги за то, чтобы больного, который умер по причинам с ковидом не связанным, записать как умершего от этих причин. А умершего быстро кремируют. Объяснение – а. Таким образом медики получают себе дотации, и б. Правительство создает статистически достоверный образ пандемии. Тут уже дело не в объяснении. Походу редактируется сама реальность. И вряд ли этот способ мировосприятия возник из ниоткуда. Манихейское деление мироздания на черное и белое – привычный образ, знакомое зло, которым объясняется все. Вам это ничего не напоминает? 20 лет назад Басаев в Дагестане, взрывы жилых домов, Вторая Чеченская война. Для одних это стало поводом сплотиться вокруг молодого энергичного лидера, способного сказать что-нибудь четкое и резкое, а потом и сделать что-нибудь не менее дерзкое. Ведь все просто. Басаев взорвал дома. Другие, напротив, сразу решили, что дома взорвали российские спецслужбы. Именно эти взрывы, последующая риторика сильной руки и война создали нынешний режим. Следующие масштабные теракты также трактовались этим сообществом просто и однозначно, как провокации российских спецслужб. Версия о том, что отряды террористов на Дубровке и в Беслане были сформированы из числа ранее арестованных спецслужбами боевиков, живы до сих пор. Живы, хотя детальный разбор доказывает эти версии попытка натянуть сову на глобус. Хотя детальное рассмотрение событий, предшествовавших войне, позволяет с уверенностью утверждать, что взрывы организовал один из карачаевских джамаатов, а участие Басаева или ФСБ не доказано. Хотя корректным утверждением было бы, мы не знаем, кто организовал эти взрывы, но мы точно знаем, кто их использовал. Но вот для этого незнания нету места. Неопределенность, мысль о том, что дьявол может предлагать им не одно, а два или более искушений, кажется слишком сложной. Поэтому либо террористы, и тогда ты всей душой с властью, либо спецслужбы, и тогда ты против во всем. 20 лет назад российское гражданское общество не сдало этот зачет, оказавшись между властью и террором и не отказавшись от выбора или-или. Теперь ситуация выбора возникла в условиях пандемии, дав повод вспомнить побатинку Карла Чапака. Тут вот сообщение, что найдено средство против бубонной чумы. Вы не знаете, наша партия за чуму или против? В поисках простых ответов на сложный вопрос мир, к сожалению, оказывается един. От Великобритании, где жгут вышли 5G-связи, якобы распространяющие коронавирус, и до Чечни, где один местный археолог-любитель выяснил причину коронавирусного заговора. Оказывается, все это придумано, чтобы помешать ему сообщить всему миру о найденном в горах Чечни Ноевом ковчеге. Но об этом как-нибудь в следующий раз. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Единственный стационар в Ахалгорском районе прекратил госпитализацию больных. Больницу готовят на случай вспышки коронавирусной инфекции в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Наблюдатели считают, что к приему инфицированных медицинское учреждение не готово. Мурат Гукимухов расскажет больше.
84-летнему жителю Ленингора поэтическим соображением мы решили не называть его имени. Неделю назад стало плохо с желудком. Старика рвет от любого приема пищи, организм не принимает даже воду. Старика отвезли на обследование в Цхинвал. Тому провели исследование и поставили диагноз – диффузорный артрический гастрит. Из Цхинвала его отправили на госпитализацию в Ленингорскую больницу по месту жительства. А там, вместо лечения, старику прописали диету на 6 месяцев и отправили домой. Причина отказа – районная больница останавливает прием плановых больных в связи с коронавирусной угрозой. Его родственники на этом не успокоились, потому что старик плохо себя чувствует. Они отправили результаты цхинвальских исследований в одну из тбилисских клиник. Тамошние врачи настаивают на немедленной госпитализации и серьезном лечении. Но для госпитализации одного желания жить мало. Больной сначала должен получить заключение консилиума ленингорских врачей о том, что нуждается в высокотехнологичной медицинской помощи. А на основании этого заключения Минздрав дает разрешение на госпитализацию в грузинскую клинику. Даже в том случае, если больной гражданин Грузии. В общем, родственники пошли по второму кругу. Обратились к главврачу республиканской больницы за заключением, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
Главврач сказал, что заключение дает министерство. Он забыл, что в министерство не должен ходить больной или родственники больных. Это они сами должны направить заключение консилиума, которое у нас формально существует. А после этого родственники вышли на Министерство здравоохранения. В Министерство здравоохранения сказали, что больного надо привезти в Цхинвали, чтобы консилиум написал заключение о госпитализации в Грузии. Нельзя, чтобы за каждого тяжелобольного или больного среднего вот такие бюрократичные пути прошли члены семьи больных или сами больные. Вот человеку 84, он не принимает пищу, не может принять воду. И ради подписи врачов катат вот на эту дорогу, Ленингор-Цхинвал и обратно. Тогда зачем у нас в Ленингорском больнице консилиум?
Всякий раз после публикации подобных материалов в соцсетях начинаются споры. Дескать, да кто она такая, чтобы рассуждать о серьезности диагнозов? Есть простой способ оградить себя от подобных упреков. Это отпустить на госпитализацию в Тбилиси всех желающих. И пусть не возвращаются до окончания пандемии. Тем более, что это республике ничего не будет стоить. Максимум 1 литр бензина, чтобы довести больного до Раздахана. Отдельная история о том, почему прекращена плановая госпитализация в районную больницу. В случае, если, не дай бог, коронавирус проберется в республику, здесь будут госпитализировать инфицированных. В стационаре можно будет разместить до 30 больных, плюс с отдельным входом карантин на 5 коек в бывшем родильном отделении. Оно освободилось после того, как двух врачей-гинекологов-акушеров Циру Гатанашвили и Манану Тиникашвили турнули из республики в Цировани. Причина увольнения – они не захотели отказываться от свободы передвижения через границу и захотели расстаться со своими семьями в Грузии. Теперь ленингорские женщины рожают дома. Недавно одна женщина родила на дому второго мальчика, а соседка помогала ей перерезать пуповину. Уже после родов скорая помощь отвезла ее с ребенком в Цхинвал. На дворе 21 век. По этой же причине ограничения свободы передвижения районную больницу покинуло большинство врачей. А заменить их некому. В результате в Ленингорской райбольнице нет ни одного реаниматора, инфекциониста и пульмонолога. Есть еле живой ИВЛ. А еще несколько маленьких баллончиков с кислородом, чтобы заправить кислородную подушку и довести больного до Цхинвала. То есть идея принимать здесь больных коронавирусом вызывает самые серьезные сомнения даже у местного медперсонала. Но при этом, как отмечают сотрудники больницы, из-за этого решения без медицинской помощи остаются те, чья болезнь не связана с коронавирусом, говорит гражданская активистка Тамара Миракашвили.
У нас в районе много одиноких пожилых людей с хроническими заболеваниями, которые могут получить несложные медицинские услуги в больнице. Сбить давление, снять боль. Им просто важно побыть среди людей, чтобы не было страшно. Часть из них живут далеко от районного центра, в селах, в которых даже ФАПы очень плохо работают. Они могут там покушать, искупаться, получить медикаменты, поспать теплее. Это много значит для них.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
После инаугурации на уходящей неделе вновь избранный президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжания принял отставку кабинета министров и объявил о том, что назначает премьер-министром Александра Анквап. Новый премьер пообщался с правительством в отставке на актуальные темы и расспросил министров о положении дел по линии их ведомств. С подробностями Елена Заводская.
После вступления в должность новый президент в соответствии с законом должен принять отставку правительства. Для этого в Сухуми прошло заседание кабинета министров, последнее для нынешнего состава. Вел его уходящий премьер Валерий Бганба. Отставку подписал избранный президент Аслан Бжания. Эстафету от Бганба принял Александр Анквап, назначенный премьер-министром. Александр Анквап предложил уходящему составу правительства поговорить без повестки дня на разные актуальные темы. И начался разговор с поступления налоговых выплат. Министр по налогам и сборам Даур Курмазе проинформировал, что в связи с эпидемией и декретом о введении чрезвычайного положения некоторые налоги были отменены, поэтому в апреле прогнозируется отставание по сборам на сумму от 70 до 90 миллионов рублей. Картину дополнил министр финансов Джансух Нанба.
Ситуация критичная. На 24 апреля у нас идет выпадение по государственному бюджету в объеме 172 миллиона. Это порядка 42% от фактических поступлений за соответствующий месяц прошлого года. По республиканскому бюджету у нас выпадение составляет 116 миллионов рублей или 38% в сравнении с предыдущим годом. В целом прогноз на текущий финансовый год Минфином видится в объемах 60% выпадения от запланированных доходов. Все возможные меры в части оптимизации расходов действующей бюджетной системы уже приняты. Все, что можно сократить, сокращено.
Нанба пояснил, что экономия не касается заработной платы бюджетников и сотрудников силовых ведомств. Своим представлением о положении дел в туристической отрасли поделился председатель Госкомитета по курортам и туризму Автандил Гарцкия. По его мнению, ситуация в конце мая может измениться к лучшему, и тогда туристов будет достаточно. Но в связи с этим возникают опасения, что туристы могут заехать в Абхазию больные и завести к нам коронавирусную инфекцию. Насколько мы к этому готовы, министру неизвестно. Анквап попросил отчитаться и о том, сколько в Абхазии койко-мест и как с них собираются налоги.
Стоящих на учете реально объектов отдыха сколько по итогам 2019 года было?
Около 426 тысяч мест.
И каков процент из этих 400 объектов является, скажем так, мелкими? Процентов 40-50? А дружба с налоговиками какая? Это по принципу эмира Бухары, это гости или это объект, который должен платить?
Управляющее большинство из этих объектов подпадает под специальный режим налогообложения, фиксированную ставку. Загрузка очень плохая, загружается 10-15-20% проектного фонда, платить за весь объект уже становится нерентабельным, и предприниматели уже сами столкнулись с проблемой того, что платить надо было бы из дохода.
Понятно. И появляется желание вообще не платить.
Ну, оно всегда было.
По линии Министерства здравоохранения Анкваба интересовала готовность к эпидемии коронавирусной инфекции. Министр Томас Цахнаке охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию как стабильную. Из троих пациентов двое вылечились. Одна женщина долгое время отказывалась от госпитализации. Ее состояние было тяжелое. Но после того, как ее уговорили лечь в стационар и она стала получать лечение, наблюдается положительная динамика. В Абхазии ежедневно обследуются пациенты с симптомами, схожими с коронавирусной инфекцией. На данный момент все результаты тестирования отрицательные. Цахнакия сообщил, что готово необходимое количество коек, аппаратов ИВЛ и лекарственных препаратов для лечения 650 больных с тяжелой формой заболевания. Комплекты индивидуальной защиты в количестве 500 штук переданы в Гудаутскую больницу, которая предназначена для приема коронавирусных больных. Остальные медицинские учреждения работают в обычном режиме. Министр иностранных дел Даурковы задался вопросом, что делать со студентами, которые возвращаются домой в Абхазию, но их нет в перечне категорий, которым разрешен въезд. Анквап на это ответил, что не впускать их домой нельзя, но надо организовать для них или карантин, или обеспечить соблюдение режима самоизоляции. Государственную границу ежедневно пересекают 20-25 человек. Соблюдают они карантин и режим самоизоляции или нет, не вполне понятно. В Гагарском пансионате, который отвели для прохождения карантина, как выяснилось, идет ремонт. Приему людей он не готов. Остается сухумский пансионат «Айтар», в котором в данное время проходит карантин 15 медиков, лечивших троих коронавирусных пациентов. На Кабмине поговорили о криминогенной обстановке, которая не слишком обострилась, о том, чем занимаются сотрудники МЧС, о положении дел в сельском хозяйстве и количестве мраморного клопа, которое уменьшилось наполовину в сравнении с прошлым годом. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
В Абхазии популярно мнение, что наступил момент, когда можно преодолеть или существенно уменьшить общественно-политический раскол, в том числе с помощью кадровых решений. Возможно ли это, пытается выяснить наш автор из Сухуми Виталий Шария.
Пандемия пандемией, а формирование структур новой команды исполнительной власти по расписанию новому главе правительства Абхазии Александру Анквабу было поручено представить предложение по структуре и персональному составу Кабмина. В интервью одному местному СМИ политолог Николай Трапш, рассуждая о возможностях развития экономики в посткоронавирусный период, высказал мысль, что сейчас в Абхазии, цитата, «благоприятная среда, нет открытого раскола, нет конфликта новоизбранной власти и оппозиции, можно идти всем вместе и попытаться идеи реализовать во благо». Конец цитаты. Разумеется, это мнение возникло не на пустом месте. Не раз в последние недели в обществе, в том числе в соцсетях, звучали подобные оптимистические высказывания, строившиеся прежде всего на том, что повторные президентские выборы у нас прошли в марте в достаточно спокойной обстановке, в атмосфере взаимоуважения между кандидатами. К этому можно добавить и то очевидное обстоятельство, что сегодня в Абхазии нет той отмобилизованной политической оппозиции, которая после многих предыдущих президентских гонок была готова с места в карьер идти на новый штурм властных бастионов, чтобы взять реванш. Популярно в обществе такое мнение, что новому руководству надо привлечь к работе во властных структурах лучших, проявивших высокие деловые качества и порядочность госчиновников из предыдущей властной команды. И это, помимо прочего, будет свидетельствовать о его решимости преодолеть возникший в начале века общественно-политический раскол. Но, конечно, если говорить максимально кратко, не все так просто. Начнем с того, что везде и всегда присутствует так называемые непримиримые, и они ни дня не переставали напоминать о себе в интернет-сообществе Абхазии постами, написанными на языке ненависти, как анонимно, так и с открытым забралом. И оппозиция в любом случае тоже скоро проведет перекличку, определиться со своими лидерами. По-иному не бывает. Ну и, конечно, если говорить о подборе кадров, мечты о формировании некой чиновничьей сборной команды страны всегда сталкивались и неизбежно будут сталкиваться с суровой реальностью. Победитель президентских выборов приводит за собой во власть свою команду. Присутствует тут нередко и подозрение, что слишком политизированный госчиновник из чужой команды будет работать на оппозицию, окажется ее осведомителем. Словом, мудрость руководителя состоит в том, чтобы соблюсти определенный баланс, чтобы во властной команде было взаимное доверие, но при этом чиновничьи кресла не доставались лично преданным, бездельникам, бездарям и проходимцам. Сегодня я обзвонил несколько своих знакомых сухумцев и на условиях анонимности попросил ответить на вопрос, кого из ныне действующих госчиновников высокого ранга они, будь их воля, сохранили бы в структурах власти. И вот какие мнения прозвучали. Считаю, что нельзя забывать про про далеко не использованный еще потенциал как руководителя Валерия Бганба. В большинстве стран сейчас ругают власти за ошибки при введении карантинных мер против коронавируса. В Абхазии хоть есть и недовольные чем-то, но его работу в этом плане на посту исполняющего обязанности президента и премьер-министра постоянно одобряли. Конец цитаты. Много похвал звучало в последние месяцы в адрес нового генпрокурора Адгура Агарба. Так зачем заменять его кем-то другим? Конец цитаты. От добра добра не ищут. На мой взгляд, вполне успешно проявили себя министры здравоохранения Сахнакия, иностранных дел Кове, культуры Арсалия, по налогам и сборам Курмазия. Разве Джин Сухнанба на посту министра финансов плохо справлялся? Хотя понимаю, что у новой команды свои кадры. Например, финансист Владимир Делба. Конец цитаты. А Адгур Арзинба, который на выборах президента набрал больше 35% голосов. Впрочем, он, скорее всего, возглавит новую политическую оппозицию. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кейти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.